Душа, и что такое сверхдуша? Или сознание, или сверхсознание? Или что такое живое существо и Бог? Это вот разные точки зрения на один и тот же предмет, разные термины. В религиозном, значит, мире есть своя терминология, в научном мире есть своя терминология. Но если мы раскроем суть, мы увидим, что суть та же самая, разным языком говорится об одном и том же. Например, есть вещи непознаваемые, есть вещи познаваемые. Так можно разделить. Два вида науки. И вот наука стремится к непознанным вещам. Она что-то познает, а затем стремится к непознанным вещам. Считайте, две вещи присутствуют и взаимодействуют. Что еще непознано? Или неизвестно, что еще, так скажем. Это все ученые объясняют, обозначают терминами. Неизвестны еще современные науки. Вот вы говорите о сверх каких-то энергиях, но они еще неизвестны, еще не зафиксированы современной наукой. Поэтому мы еще не знаем, что сказать языком традиции. Вот, современной традиции научной, мы не знаем, как это утвердить и как это объяснить. Еще это неизвестно. Но если вы обратитесь к санскритскому словарю, слово «неизвестность» означает «очинья». То есть непознаваемое или то, что невозможно постичь до конца, очинья. Очинья – это одно из имен сверхдуши. То есть, когда ученые указывают на что-то непознаваемое или непознанное еще, они указывают на сверхэнергии какие-то. И, конечно же, есть надежда постичь все-таки эти сверхэнергии, но это, говорится, до конца невозможно. Если вы постигнете какую-то часть энергии, другая часть останется неизвестной. Ачинья. Всегда ачинья будет присутствовать. Всегда. Что бы вы ни открыли, к чему бы вы ни пришли, все равно ачинья. Это одно из имен Бога также. Непознанный, непознаваемый, невозможно его понять, недосягаемый, безграничный. Это все синонимы, мы говорим сейчас. Но интересно то, что у нас всегда есть взаимоотношения, написано в древних книгах, со сверхсознанием. Например, мы живем в среде материальных стихий. Тело тоже соткано из этих материальных стихий. Их 8, вкратце говоря, их 8, их может быть больше подробностей, но пока вот остановимся на 8 элементах, вот, которые вот создают это разнообразие безграничных энергий взаимоотношений. Земля, вода, огонь, воздух, пространство. Это 5 махабхута, 5 великих элементов стихий. Можем наблюдать океаны, или воздушную среду, или пространство, вот этот эфир пространства, акаша, космические пространства безграничные. Больше всего элемента какого? Акаша. Из 5 этих проявленных элементов, которые мы можем наблюдать или догадываться о них. Например, эфир мы не можем наблюдать толком, непосредственно, но расстояние видим. Сам эфир, пространство не видим. Воздух тоже не видим, но можно его осязать рукой, скажем, чувствовать дуновение ветра осязанием. Эфир можно слышать по звуку. И также звук переносится в эфире, и также в эфире переносятся образы всевозможные, формы, тонкие. Ну, как телевидение, там передачи, тут интернет-передачи на расстоянии, или сотовая связь, или как это называется, скайп-связь беспроводная. Это все в эфире переносится в этом вот пространстве. Невидимо много есть тонких форм, тонких звуков, которые мы сейчас не видим, но телефон зазвонит, телефон отреагирует на это. Ученые зафиксировали, есть такая энергия, оказывается. Вот. Мы не видим ее, мы непознанная, непознаваемая для нас с помощью чувств, но она существует, мы ей пользуемся сейчас. Также телевидение пользуется этим, сотовый телефон пользуется этим, видеосвязь пользуется этим, беспроводная связь, так сказать. Это эфир. Эфир есть проводник пространства. Там много чудесных вещей. Если вы изучите эфир, внимательно, как ученые, если вы сможете проникнуть туда, потому что туда не могут проникнуть какие-то материальные грубые способы познания. Над эфиром располагается более тонкая энергия – ум. Ум, разум и ложное эго – это 3 тонких элемента. Есть 5 грубых, которых мы сейчас сказали, сейчас упомянули. И 3 тонких – это ум, разум и ложное эго. Вот ум может взаимодействовать с эфиром. Когда вы что-то воображаете, вы видите внутри себя некое пространство и некий образ, создаваемый в уме. Это в эфире происходит. Если вы овладеете этим искусством, можете материализовывать даже некоторые вещи. Ну, некоторые йоги это умеют делать. Это секрет заключается в медитации ума, концентрации и взаимодействии с энергией эфира. Ну, представьте, сколько эфира у нас во Вселенной. Это 99% всей Вселенной – это пустота, эфир, пространство. Это не воздух, это не вода, не тепло, не огонь, не земля. Теперь посмотрите, что говорит Веды, как идет трансформация этих элементов, как создается грубая материя из тонкой, не наоборот. Из тонкой энергии возникает грубая энергия. Из эфира возникает первый элемент. Это не что иное, как воздушная среда. Вот это сложно понять, как это происходит, как выделяется воздушная среда из эфира, но уже остальное можем наблюдать с вами хорошо. Когда воздушная среда взаимодействует, иногда мы видим, молния возникает из воздуха. Огонь. Проявляется другая стихия, огненная стихия. И если вы из огня, когда молния бьет, соприкасается с воздушной средой, выделяется H2O. Да, поставьте кастрюлю с водой или без воды, там вот огонь, и конденсат пойдет. Откуда он? Из воздуха огонь выделит еще воду. Если воду кипятить на огне, осадок выпадет, земля, элементы земли будут. Вот процентом отношений приносит примерно 99% эфира, немного меньше воздуха, гораздо меньше, вернее, воздуха, гораздо меньше элемента воды, огня, воды и совсем немного земли. Это крупицы пыли, вот эти планеты в пространстве Вселенной плавают на своих орбитах. Крупицы атомарные в сравнении с пространством Вселенной. Как ученые исследовали водород, атом водорода. Есть ядро, есть один электрон известный там. Один электрон. Вот он, самый легкий, все. С него начинается таблица Менделеева. И выяснили, что если это перевести в наше измерение, воспринимаемое вот эту массу ядра и электрона, то получается примерно, я сейчас точно не могу вспомнить, буквально несколько сантиметров, если за сантиметр взять ядро, и за еще меньше электрон, между ними 99 метров пространства. То есть практически он состоит почти из одной пустоты, из эфира. Но за счет вращения этого электрона создается осязаемая какая-то масса. То есть смотрите, если все эти электроны, представьте, гипотетически, атомы, электроны, молекулы распадутся, эта энергия выйдет, как вращающая сила вот эта. На наших глазах тело рассыпется, почти ничего не останется. Как будто бы исчезнет на наших глазах. Там заложена ядерная энергия внутри. Это называется ядерная энергия, которая вот на уровне электронов, молекул, создает все эти вот организующие силы вот этих всех элементов, форм уже. ДНК, РНК, там, углероды, водороды, все эти структуры. Камень такой жесткий, представьте себе. Вода. И сколько, если вы выделите всю эту энергию, скажем, из килограмма вещества, ядерную, от этого города тоже останется только пепел. Вот столько энергии заложено внутри материи, тонкой энергии. То есть материя, вот эта грубая материя, оболочка, она подчиняющаяся энергия. И вот эта энергия, которая более тонкая, более могущественная, она непознанная считается. Мы не видим ее, не воспринимаем. Мы, допустим, ум не можем видеть. Не только эфир, ум тем более мы не видим. Но тем не менее мы им пользуемся, правда же? Мы знаем, ум есть. Потому что я думаю. Каким-то образом вот, на мои желания мысли отвечают. То есть начинают работать в соответствии с желаниями, находить какие-то логические связи, ответы, догадки, предположения. Я строю какие-то планы, пытаюсь их реализовать. Можно научиться работать умом. На практике можно применять его, оказывается, как компьютер, можно пользоваться им и учиться. То есть мы этому учимся тоже. Но чаще всего, поскольку мы не знаем природу ума хорошо, и его как бы взаимодействие с другими элементами, предназначение его, мы чаще впустую, в холостых оборотах используем его. Называется такой плавающий режим. Space out, еще говорят. Такой, не, без концентрации, он просто, вот, просто с предмета на предмет как-то вот Переключается ли чанчала, беспокойный ум называется, вот то одно, то другое, то третье, забывает что-то, вдруг переключается сюда, вот все, что видит, просматривает, обдумывает зачем-то, сравнивает. Хотя никакого дела и отношений с этими объектами у него нет. Это такой режим плавающий, как бы, неосознанный режим. Поэтому огромное количество энергии ума теряется впустую. Огромное, то есть самая сильная энергетическая как бы, сила у нас внутри, это ум, ядро нашего существования. А деятельность вся именно в уме сначала происходит. А затем над умом разум. Разум, он сильнее еще и тоньше энергия, гораздо. Но он лишь дает направление для ума. То есть, куда нужно идти? То есть, цель указывает разум. Для этого существует разум, различает, что для меня хорошо, нужно, а что для меня не нужно, что для меня плохо. И вот направить ум и все наше существование в нужное русло, цель определить. Мы тоже сейчас видим, что большинство людей ведут бесцельное существование. Если спросить, какова цель жизни, не так далеко может разум сейчас куда-то дойти у человека. Не так далеко. Может быть, там деньги заработать, опять же, там что-то материальное построить, там ребенка воспитать. Ну, не знаю, докуда еще человек может сейчас дотянуться, до какой цели. Очень-очень как бы приземленные какие-то цели. Думать о вечности люди перестали вообще сейчас практически, ну, это мой опыт. Есть, конечно же, мыслящие люди, но их меньше становится, потому что, знаете, они не востребованы с таким умом. У меня был один знакомый друг, известный философ в Санкт-Петербурге, он погиб уже давно. Он самоучка, но с ним советовались даже доктора наук. Да, санскритологи, потому что он сам изучил санскрит так, что даже с ним советовались такие великие специалисты. Он был великим, как бы, ну, философ от природы вещей. Вот когда я с ним говорил на личную тему, он говорит, у меня, конечно, будет проблема, потому что мне, говорит, не с кем поговорить. Я не могу приложить, говорит, свои знания. Говорит, нет, не могу найти человека, сколько лет я уже общаюсь, вот среди даже ученых, философов, студентов и прочее. Говорит, я не могу найти человека, с кем бы я мог бы поговорить. Ну, вот философски, как я бы хотел, чтобы это отвечало моим внутренним требованиям. Люди не мыслят так. Вот он настолько глубоко постигал эти вещи. Потому что санскрит изучать, это означает изучать философию, глубоко причем. Слова и понятие слов – это наука. Если вы знаете суть всех слов, вы все знаете. Если вы просто пользуетесь словами, вы ничего не знаете. Есть пользователь, есть тот, кто знает, как все устроено и почему это так. Что такое слово, что такое образ, откуда это берется из эфира, как это воплощается. Из эфира идут образы, а потом это становится чем-то уже материализованным. Посмотрите. Если вы понимаете эту вещь, вы можете управлять. Правильным образом – это жизнью. Вот этой материальной жизнью, грубой жизнью. Не будет каких-то сложностей, проблем, неожиданностей. И ложное эго выше разума – это здесь мы подбираемся уже к самой личности. То есть, если говорить о нас с вами, вот обычные люди, у нас есть сейчас аханкара. Эго – это я. То есть, я вот есть, я существую, я прекрасно это понимаю. Если вы до меня дотронетесь, скажу, что вы хотели, это я. Стоп, здесь я. Слушаю вас. Если вы будете как-то причинять мне какое-то беспокойство, я тоже отреагирую, я откажусь от общения с вами или остановлю вас. Там есть я, Анкара, я защищаю себя, вот мои границы существуют. Есть я и мое. Это неприкосновенно, это мое. Не посягайте на это, а это я. Не лезьте без спроса в мою душу и в мой ум. Здесь нужно разрешение, нужна виза. Нужны определенные условия, чтобы я позволил вам поинтересоваться мной, еще что-то сказать. Знаете, это можно только в очень сокровенных отношениях, при определенных обстоятельствах. То есть здесь есть какая-то некая такая святость, неприкосновенность. Это аханкара или ложное я. Почему же оно ложное я? Истинное я и ложное я существует. Потому что это сознание, природа которой дух, отождествляет себя с материей, природа которого мертвое состояние, безжизненное, отсутствие сознания. Тело имеет сознание, скажите? Наше тело имеет сознание? Никогда. Тело – это то же самое, что окружающие элементы стихии, мы только что говорили. Это сочетание земли, воды, огня, воздуха, эфира. Но там, внутри этой биологической машины, есть сознание. Само же тело мертво, как все материальные элементы. Всегда. И сейчас тоже. Вот сейчас я хожу по сцене, но вы видите, что брюки ходят по сцене, ботинки ходят по сцене. И рукава жестикулируют. Ну и точно так же вы видите, как вот глаза эти моргают материальные, с ресницами, которые можно вырвать запросто. И кожа покрыта телом. Но вы же отождествляете это с каким-то живым существом, с личностью. Потому что там есть именно сознание. Мы так понимаем сознание. О чем он думает, что он чувствует, о чем он говорит. Это сейчас выключить звук, вы не будете так внимательно смотреть на меня. А что тут необычно? Какой-то манекен тоже может стоять на витрине безмолвно. Даже подвижно. Роботы сейчас делают очень хорошо, искусно в Голливуде. Как живые люди, тоже они могут речь выйти сказать. Там Линкольн, допустим, там может выйти, или Вашингтон, и он дает речь в зале. Как живой, все в порядке. И люди замирают на какое-то время, потому что это очень напоминает живого человека, он также двигается. Кстати, в Астане я был, как-то меня проводили там, как это называется? Ну, в общем, там есть океанариум, вы знаете, да, в Астане? И там в этом океанариуме есть еще кинотеатр, стерео или квадро уже. Есть еще такая зона, где доисторические животные, там вот этот Кинг-Конг, там крокодил какой-то очень большой, есть кто-то еще. Были там, нет? Как вы живы остались после этого? Хотя вы даже понимаете, ясно осознаете, что это кукла. Вы же взрослый человек, вы же деньги платите, вы же прекрасно понимаете, что это шоу просто. Не может быть там Кинг-Конга настоящего, ну, выдумка. Но когда вы входите туда, он начинает орать, как сумасшедший Кинг-Конг, у него грудь так вздымается, легкий кулаком бьет себя и кричит, вот так вот оглушает себя. Там несчастный ребенок, как будто на руках был какой-то женщина, он заорал, как сумасшедший. Он так испугался вообще этого Кинг-Конга. И мать не знала, что с ним делать, он орет, ему страшно, в панике был просто, он мешал это шоу нам смотреть вообще, этот ребенок. Так она ему на ухо, знаешь, что сказала, я слышал? Будешь орать, я тебе же ему отдам вообще. И он сразу замолчал, ну просто не слышно было, все эти часы, он очень смирный был, потому что он так перепугался. То есть это все как настоящее было, но на самом деле это были куклы. Это были просто куклы. Там не было живого, это была имитация. И на самом деле это тело тоже некая имитация, и большей частью мы используем ее для имитации. Мы кого-то из себя строим, так сказать. Иногда это очевидно всем, иногда не видно очевидно всем. Потому что иногда мы на самом деле можем какое-то великое положение занять. Тут я как бы не строю в себя ничего, правда же? Я такой есть на самом деле. Да, так кажется. А на самом деле, это тело тебе долговечно. Вот. В чем суть? А сознание имеет другую природу. То есть тот водитель в этом биологическом теле, в этой машине, он имеет абсолютно другую природу. Это я. Природа «я» или сознание – это энергия как бы духовная, нематериальная. То есть что это такое? Антиматериальное. Это современный термин – антиматерия. Но он подходит. Почему? Потому что дух и материя отличаются качественно противоположно. Только одна вещь их объединяет. Одна. Какая? Скажите. Что можно сказать и о том, и другом? Что подходит к тому и другому? Но остальное не подходит. Ничего больше не подходит, кроме одной вещи. И то, и другое существует. Это единственное, что можно как бы приложить к тому и другому. Поэтому в ведах это называется одним словом «браман». И материя, и дух – это энергия, существующая энергия. «Браман» называется. «Браман» – это все вместе взято, любое. Любое. Что угодно. Все, что мы видим, все, что мы слышим, ну, все «браман», все это в «брамане». Единое, полное целое, все, что мы знаем, даже все, что мы не знаем, все, что мы думаем, даже не можем подумать, все это в брамане есть. Невероятные вещи существуют, которые мы понятия даже не имеем. Даже додуматься не можем. Оно не существует. Столько форм жизни существует на планетах, на различных, и столько чудес, и за пределами Вселенной много чего существует, но мы не знаем об этом. Это называется браман, одним словом. И два вида брамана описываются. Например, мы говорим душа, дух и материя, то есть мертвое и живое. Пытаемся различить. И то, и другое брахман. Тогда в чем же разница? Пример есть хороший. Дерево растет на улице, вы видите, дерево стоит. И здесь тоже используется дерево в строительстве, стол тоже деревянный.
И то, и другое дерево. Браман.
Идентичная энергия. Но смотрите внимательно на ответ. Функция и назначение у них разные. У дерева на улице одна функция, у стола другая функция и назначение. Но энергия та же самая. Та же материя и дух, функция, значения разные. Но на самом деле и то, и другое дух. Сад означает дух. Все существует, исходит из какого-то источника, порождается каким-то источником. Этот источник является также высшим браманом, сознающим. Значит, все, что исходит из него, духовно. Но функции назначения разные, программа разная, так сказать. Потом упомянули, что эта энергия, когда выходит внутренняя сила, материальная энергия, распыляется, как будто бы ее не было. Видели, как вода испаряется? Как будто бы ее не было. Не так, что она исчезает, она куда-то трансформируется. Или вы сжигаете огромное дерево, что вы получаете? Немножко пепла. Многотонное дерево. Но вы получаете немножко пепла, все. Это не полное сгорание, потому что пепел все-таки остается. А есть полное сгорание или ядерный взрыв. Ну, ученые так называли. Выход ядерной энергии – это полное сгорание. Даже пепла не остается. И тепло рассеивается. В ведах есть такой пример, что так же, как человек, вот тут линолеум, по-моему, это линолеум, да? Так скажем, похож на дерево. Какую площадь он занимает здесь квадратов? 20, так на 10, ну, примерно 200. 200 квадратных метров линолеума здесь, примерно. Не посчитал. Со сценой не испортится, не хорошо. 200 квадратных метров занимает. Но если нужно, мы его можем так вот в рулон свернуть и поставить в тот угол. Все это проявление космическое. Точно так же все время сворачивается таким же образом. Становится незначительным. Итак, поскольку есть эта энергия вращающихся атомов, планет, они занимают... Если я возьму вот такую вот палочку зажженную, уголек, вы видите точку светящуюся. А если я раскручу, вы видите круг. Вот это движение, которое заполняет пространство. Наше тело находится в этих движениях атомов и молекул и заполняет это пространство. Вот и все. Как только останавливается пространство, вы видите, нам не нужно столько много пространства. Тонкое тело живого существа, в данном случае, вот я могу сказать одну вещь, когда умирает тело, вот такого размера, отсюда, вот так выходит. С большой или средний палец, не больше. То, что дает энергию всему телу. А душа и того меньше, говорит, само сознание. Не тонкое тело, само сознание. Если вы кончик волоса, сечение волоса рассечете на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, вот одна такая 10-тысячная волоса кончика будет размер индивидуальной души. Причем она везде одинакова. И в теле муравья, и в теле человека, и в теле гигантского слона. И даже в теле Вселенной. Вы представляете, какое могущество у нас внутри? О чем мы сегодня хотим говорить? О религии? Нет. Об утерянном могуществе. О нашей божественной природе. Внутренней силе. Мы сейчас только говорили об уме, о разуме, о том, что ложное эго можете присваивать всей Вселенной, но тоже очень могущественно, смотрите. Да, ведь можно себя представить как царем планеты или государства, или даже стать таким. А в прошлом были такие великие демоны, в Пуранах описываются, которые на самом деле могли владеть Вселенной. А одна личность? Скажите, как? Формально просто себя назвал? Так нет. Ситхи. Могущество. Вы можете управлять так, что подчиняются вам даже законы природы. Ну, конечно, их существует 8 этических сил. Они описываются также в Ведах. Названия у них есть. Махима, Лахима, Анима, Камавасаита, Ишита, Прапти. Несколько я называл, их 8. Эти способности скрыты в каждом человеке. Даже мы можем менять законы природы при помощи ситхи и шита. Даже мы можем протягивать руку особую и брать издалека какие-то предметы, если научимся. Если научимся управлять своим умом, конечно же. То есть запас некой добродетели необходим для того, чтобы управлять умом. Поэтому без добрых поступков мы теряем могущество. Потому что ум не подчинится нам. Там, где накоплены грехи, злодеяния, ум не может быть уравновешенным, спокойным. Ум должен быть в равновесии, чистым. Только после очищения, специальных процедур йоги, человек начинает обретать какое-то могущество. Но обратите внимание, все великие актеры или все великие люди, которые известны на планете, они все обладали великой добротой. Иначе бы они не привлекали к себе никого. Это ситха. Ситха есть зла и добра, и добро сильнее. Потому что зло подчиняет собственной силой себе, а добро подчиняет по-другому сердце человека. Человек сам хочет подчиняться, принимать этот добро. Видите? Вот какие есть мистические способности. Поэтому Вселенная, она управляется, но по-другому, не при помощи зла. Поэтому человек не может понять Бога. Он думает, Бог, как он так может все это взять, подчинить, управлять? Он не при помощи зла этого делает или какое-то насилие, а при помощи распространения добродетельных сил вокруг себя. И люди все тянутся туда, естественным образом, как все маленькие существа ночью тянутся к огню. Естественно, если мы во тьме, мы тянемся к огню. Это естественная форма управления. Но Бог не управляет даже сам. Он все привлекающие описывается. Но мы говорим сегодня о его экспансии. Даже не о нем самом, это сложная тема. А о нем сейчас самого говорить не будем в этот раз. На следующей лекции, ну что поменял. Сегодня будет о его экспансиях. Одна из его экспансий находится непосредственно в сердце каждого живого существа. Спросите, как это возможно? Ситха. Есть такая способность. Мы тоже можем проникнуть в сердце какого-то человека. Если он позволит, конечно же. Если на самом деле люди любят друг друга, они могут это сделать. Это проверка. Если они не любят друг друга, а только притягиваются по лане, они будут жить как кошка и собака. А потом разведутся. А если на самом деле любят друг друга и проникают в сердце, да, возникает вот эта вот самая любовь, связь. Это ситха, это тоже могущество. Раньше правители мира управляли сердцами людей. Их любили. А они любили своих подданных. И эта любовь увеличилась в их правлении, потому что их поступки были все высочайшими, героическими, великими поступками. Благостными, жертвенными для всех людей. Люди всегда их любили. А они любили всегда других людей. Это ситха. Это могущество. И сейчас мы забываем немножко об этом, теряем это могущество, вот эту силу настоящей любви. Поэтому мы говорим о сверхдуше. Это область инстинкта или область неизвестного, так скажем, для нас сейчас. Все это ачинтья называется. Но эта энергия ачинтья находится в моем сердце. То есть я могу получать оттуда что угодно. В Гите говорится, в какой степени человек доверяет Богу, предается ему, в такой степени вознаграждается. Вот почему некоторые люди могут сказать, будет так, так сбывается. А вот так не будет, и так не происходит. Вот почему некоторые люди могут давать благословения, а они исполняются, а другие не могут. Потому что есть люди связаны с Богом, а есть люди не связаны с Богом. Если люди связаны с Богом, они обладают могуществом и пользуются могуществом сверхэнергии, сверхдуши. И как же объяснить, какой пример, чтобы объяснить, что Бог один и во всех, в каждом сердце живого существа одновременно, хотя Он один. Не дает пример Веда. Есть солнце в зените, представьте. И каждый человек в городе Алматы, с любой точки Алматы, скажет то же самое. Солнце у меня на Водовоинском. И так вот. За 1000 миль отсюда скажут то же самое. Солнце не над головой. Столько много людей, но все говорят одно и то же. Солнце ровно над моей головой. В силу огромных масштабов гигантских и могущества Солнца, вот такой пример подходящий. То есть принцип отражения тоже может помочь понять, как это осуществляется. Можем видеть отражение Солнца в миллионах луж, сколько угодно. В миллиардах капельках росы на траве. Одно и то же солнце можете распространять таким путем. Это пример, помогающий понять, как это возможно. А вы видели, как летают птицы? Ну, конечно, видели. Но я не думаю, что все из вас наблюдали подробно. Есть специалисты, биологи, они наблюдали более подробно. Птицы не летали бесцельно. Не просто они перелетают от страха куда-то или играют. Каждый полет птицы имеет определенную цель. Каждый полет птицы. Они не блуждают. Они точно направлены, точно регулируемы. Энергию напрасно не расходуют. Они руководствуются необходимостью. Исключительно. Особенно зимой. Когда очень холодно летать. Или вдруг другие, как бы, ненасти. То есть это большой выход энергии. Они летают с дерева на дерево, потому что там есть пища. В основном они ищут пищу. И друг друга пробивают. Да, за пищей они иногда большие перелеты совершают. Теперь летные птицы иногда летают за сотни и тысячи миль вообще. Косяками. Собираются вместе. И за вожаком летят, без компаса, без навигации. Каким-то образом, не знаю, там есть те деревья, та пища. Там вот наша жизнь, которая нам нужна. Потом возвращаются обратно и так регулярно запоминают дорогу. В Ведах об этом говорится. На дереве тела сидят две птицы. Это тело дерева. Таких деревьев много, мы с вами уже пролетели. Мы птицы эти самые, которые летают с дерева на дерево, потому что ищут эти плоды, которыми они должны наслаждаться, поддерживать себя. Тело – это как дерево, которое дает плоды. Какие? Горькие и сладкие. То счастье, то несчастье. В нашей жизни это горькие и сладкие плоды. Они чередуются. По судьбе так. Не бывает, что только хорошо или только плохо. Будет чередование. Какие-то полосы. И эта птица, которая летает с дерева на дерево за плодами, она мечтает только об этих сладких плодах, еще слаще плод. Она перемещается именно с этой целью. Она верит, что вот на том дереве тела она получит то, что хочет. Ведь в чужом дворе трава жирная, зеленее. Всегда так кажется, что вот там где-то будет лучше. Поэтому это гонит ее мечта, счастье гонит ее дальше. Путешествие на лишние деревни перелетает. Душа меняет тела, говорится. Но другая птица, она не ведется таким образом. У нее нет такой цели наслаждаться плодами тела. Она не принадлежит этому телу. Но тело ей принадлежит как контролирующее. Это сверхдуша. На этом дереве две птицы, заметьте. Не одна птица. Не только я нахожусь в этом теле. Есть еще одно лицо, которое находится здесь. Но эта птица, увлеченная плодами, не замечает наблюдателя. Потому что она вместе с ней плоды не клюет. Не ощущает ни горечи, ни сладости, которые эта птица постоянно находится под впечатлением. Событий жизни. То тревожится сильно, потому что плод горький. То привязывается к сладкому плоду, боится, что он кончится. А когда плоды все кончаются, она в страхе и ужасе ждет, что же будет с ней дальше. Эти все тревоги не присущи другой птице, потому что она не отождествляет себя с этим телом. Она свидетель, санкционирующий, наблюдатель и дозволяет делать то, что необходимо делать этой птице. Как вдохновляющий принцип. Она не замечает, потому что ей кажется, что это она сама желает это делать. Она влияет на желание этой птицы. Очень тесно связано, это сверхдуша называется. То есть в сердцевине души еще есть более сильное духовное, это сверхсознание. Более тонкие вещи. Да. Мы называем это совесть в сердце. Один из символов. В быту. Совесть есть, говорит? Что тебе твоя совесть говорит? А, ты без совести, у тебя совести нет. Мы ругаем такого человека, без совести. Бога в сердце нет, все, совести нет. Нет этой оценивающей силы. Или вдохновляющей силы, которая делает нас талантливыми, интересными, успешными. Вдохновение – главная энергия, оказывается. Смотрите, могут быть деньги, могут быть все устроено в жизни, а вдохновения жить нет. Бывает такое? Сплошь и рядом. Почему-то кажется этой птице, что когда побольше нагребу этих плодов, я буду счастлив. Но на самом деле, без этой птицы вдохновляющей, она не может быть счастлива. Эта птица говорит, не страдай ты так сильно от этого горького плода. Это совесть это говорит. Ну, не страдай так сильно. Если вы не слышите, как она говорит, другие вам скажут это. Ну, хватит уже, перестань страдать. Он же временный этот плод. Ну, у всех так происходит. Все люди умирают или болеют. Несчастье совсем, это естественная часть нашей жизни. Успокойся, хватит страдать. Если мы не слышим изнутри, кто-то извне скажет, сколько можно уже страдать. Прекрасно. Если мы сладкий плод вкушаем, мы к нему привязываемся, прячем от всех. Птица говорит, не привязывайся так сильно. Это же тоже время. Это же тоже ты потеряешь. И если мы не слышим изнутри это, кто-то из нее скажет. Не будь таким жадным вообще. Поделись с другими. А то тебе потом тоже не дадут, когда у тебя кончится. Тоже время дать. Да? Так? То есть твердуша говорит изнутри и через кого-то извне. Всегда мы имеем отношение с Богом. Со сверхсознанием здесь имеется в виду. Постоянно. Но не всегда понимаем, что это именно Он. Именно сверхсознание. И, конечно же, все люди хотят услышать его из сердца, из своего. Руководство непосредственно Богом. Ни от кого ничего не слушать, никаких наставлений. А только оттуда изнутри. Нет, сначала нужно научиться слушать ушами. Прежде чем сердце услышать, сначала нужно ухо очистить. Не так, что я толком не слышу наставления, уже хочу общаться с Богом. Так не получится. Сначала нужно очистить свои чувства, подготовиться к этому. И эта птица говорит, не привязывайся, ни от горького не страдай, ни от сладкого не наслаждайся, слишком уж так не привязывайся. А вообще, посмотри-ка на меня, говорит Свердуша. На меня посмотри. Вот в чем задача Свердуши. Взор обратить птицы на другую птицу, которая принадлежит все тела одновременно. А мы пользуемся это все. Если мы думаем, что это тело принадлежит мне, не совсем так. Ну, конечно же, сейчас, когда мы сидим на этих сиденьях, это сиденье принадлежит вам, пока вы здесь сидите, безусловно. Никто не имеет права вас согнать раньше времени, это не будет некультурно. Если кто-то скажет, уйдите, я здесь сяду, это мое место, вы скажете. Мое. Вот билет. Вот тут билетов нет, но место мое, я занял. Но вы же прекрасно понимаете, что все равно придет время, вы покинете это место и уйдете, не так ли? Вот так же это тело, оно мое, пока я здесь нахожусь. А потом придет время, меня отсюда вышвырнут. Я говорю правду. Не попросят уйти. Здесь так с вами не поступят, не беспокойтесь. Здесь вы сами культурно все уйдете, я надеюсь, не будете прямиться, конечно же, полицию не будем вызывать, все будет хорошо. Но дело в том, что когда мы это должны оставить, мы не согласимся с этим. Вот в чем дело. Мы со Свердушой здесь не соглашаемся. Несправедливо. Я столько работал, не так. Я создал столько. У меня такой-то счет в банке, у меня какие-то вот уже сбережения. Я столько всего сделал. И уходите отсюда, что ли? Все, оставили. Кому? Заметьте, интересная психология человека. Чем больше он накапливает богатств, тем больше он думает, что он не должен умереть. Как я могу умереть? У меня столько денег. Значит, вы что, смеетесь, что ли? Вы с ума сошли? Не время умирать мне. У меня столько денег. Или я должен что-то сделать, или это сделать, я еще что не успел. Никто спрашивать не будет. Ученые, конечно, занимаются геронтологией, они изучают, как же избавиться от этой старости и смерти проклятой. Все боятся ее страшно. И втайне наука этим занимается, и люди иногда ждут, когда же ученые откроют эту загадку, эту вот секрет этой смерти и старения. Что-то вроде получается у них там уже, представьте, за двери дыхания, правда, скоро уже откроют эликсир бессмертия. Но самое интересное, что когда ученые изучают эту свою пробирку, смерть тоже наблюдает за ним. И восхищается его разумом, я вас уверяю. Она просто выстает от него. Супер, такой разум, такой мозг вообще. И иногда посмотрит на часы. Ага. Еще можешь, еще у тебя есть какой-то время. Потом идет к другому, так, а, ты тоже, да, ты чем-то занят, тоже очень хорошо. У тебя тоже еще есть какое-то время. А потом, когда время кончается, она не смотрит, на чем вы там закончили. Она вообще не смотрит. Все эти процессы, которые влечет человек, эти плоды, это путь к смерти, говорится. Деньги – путь к смерти. Женщины – чувство наслаждения – путь к смерти. Вы обнимаете не женщину, если привязываете, а вы смерти, потому что вы забываете о ходе времени. Ловушка. Об этом говорит Свердуша нам. Это не я вам говорю, простите. Не то, что догадался об этом, и теперь я вот провозглашаю истину. Нет, это ведь Свердуша для всех нас, внутри сердца. Мы все прекрасно это понимаем, на самом деле. Стоит только об этом сказать, сразу узнаете точно, 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 точно. Так и есть. А потом забываем. Почему? Вот мы знаем же, видите. А почему же забываем? Нам записывать приходится что-то, чтобы не забыть. Даже запишем, все равно забудем. А потому что мы хотим забыть все это. Когда вы сталкиваетесь с жизнью, с реальной, вот этой материальной жизнью, реальной, так сказать, вот, семья, работа, вы хотите сразу же забыть про смерть, про всю эту вселенную, про всю эту энергию внутреннюю, которая там, какой он мне до этого дела, мне детей кормить. Ну, вот что. Он опять там нагулиганил, или там что-то такие проблемы, вот чем заниматься я должен. А тут вот, говорят о каких-то высших материях. Лучше забыть об этом, не так ли? Не так. Не нужно забывать ни то, ни другое. Вот для этого нужна свежая душа. Потому что вы скажете, а как же, если я думаю о одном, я же другое-то не помню. Итак. Я сейчас скажу интересную вещь. Материальная жизнь не требует ни ума, ни разума. Не беспокойтесь. Можете вообще об этом не думать. Не требует. Сейчас я докажу это. Вы зря так думаете. Чтобы быть успешным, нужно получить высшее образование, вы думаете, или еще что-то. Да сколько людей получат высшее образование, боже мой. Никакого толку. Все мои знакомые, которые добились успеха какого-то, все самоучки. В основном. Те, кто с высшим образованием, так себе. А все, кто у власти в России в 90-х годах, все были бандитами какими-то. Ну, их не интересовало вообще никакое образование. Качество. Качество. Вот что определяет нашу судьбу. Не количество информации или какие-то дипломы, а качество определяет. А люди думают, нет, высшее образование, диплом, положение, ничего подобного. Не работает. Попробуйте. Давайте с кого-то из вас сделать генеральным директором. Но если у вас нет качества, вы не сделаете этого ничего. А он могу диплом выписать, там, подделку, печать поставить, там, научить каким-то навыкам. Но нет, если качества нет, вы не сможете. Не справитесь с этой задачей, вы не сделаете этого всего. Тело работает автоматически. Те качества, которые есть врожденные, их развиваете, потом работает автоматически. Это так же, как человек влюбляется, начинает общаться с противоположным полом. Как? Образование для этого нужно какое? Вы знаете, ну никакого образования. Даже собаки это не умеют делать. Снюхались, побежали вместе, все сразу, все, быстро. У человека немножко сложнее, потому что есть еще интеллект, еще как-то более тонкое общение. Ну, понятно, что это немножко по-другому происходит. Но суть в том, что образование это не требует. Чтобы есть, нужно образование выше получить какое-то. Это автоматически происходит. А чтобы спать? Тоже никакого. Но спать на хорошей кровати, тут нужно образование. Чтобы еще заработать, заслужить, не так. И жениться, скажем, или замуж выйти за какого-то большого человека, тут уже требуется, конечно, более тонкий разум, чтобы как бы такую судьбу себе обрести. Но опять, на самом деле, нужны качества. Если у вас есть качество, естественно, к вам приходит достойный человек. Сам. Потому что он ищет тоже достойный себя человека. То, что люди добиваются в этом мире при помощи имитации силы хитрости, пустое времяпровождение. Пустое. Другой пример. Хорошо, зарабатывайте по 50 тысяч долларов в месяц. Пожалуйста. Ну и что, будете наслаждаться жизнью больше, чем тот, кто зарабатывает 1000 или 10 тысяч долларов в месяц? Или тот, кто миллион зарабатывает, больше будет наслаждаться? Как вы думаете? Как это возможно? Есть органы чувств, как они могут больше наслаждаться? До какой степени можно набить живот? До миллиона долларов дотянете? Невозможно. Сколько? Пару долларов истратите и все на обед. Дальше вы миллионер. Вам нужно пара долларов для желудка, не больше. Кровать, ну какую можно купить? Ну, есть кровать сейчас по несколько тысяч долларов, с электронным управлением, например, ну что. Но когда вы засыпаете, вы забываете, какую кровать вы купите. Собака под забором, и в кровати, а у вас небо одинаковое, говорит. Если вы едите золотую посуду, вы думаете, о, я богат. Но вкус пищи не изменится, если даже ее с ладони съедите. Еще даже вкуснее будет. Кормили детей с ложки? А попробуйте с рук, вкуснее ему будет. Вот прям рукой берите, вот и кормите. Это еще лучше будет, на самом деле. Это все говорит Свердушаном. Тело действует автоматически. И смотря на какой режим мы его настроим. Сейчас есть такие автопилоты в самолетах. Если вы зайдете в кабину, как они называются, пилоты эти? Ну, там командиры, пилоты там разные, у них кабина есть, они управляют самолетом, короче. Если вы зайдете туда, вот в дальних перелетах, вы увидите, что они вообще у штурвала не сидят, они там пьют кофе, они там смотрят телевизор. Никакого дела. Автоматически все это работает. Если даже человек может так все устроить автоматически, мы же все на автоматах. Смотрите. Вот жизнь простая какая. Это значит деревня, колодец, река, печка, дрова, уголь, там, ну то, что доступно человеку руками. Это нужно, представьте, воды натаскать, печь затопить, воду разогреть, чтобы постирать, допустим, или помыть посуду, приготовить что-то. Сколько труда? Мы не хотим этого всего, мы не согласны. Сердуша нам для этого приготовила все, но мы хотим по-другому. Мы хотим как в сказке жить. Квартиры с горячей водой, там огонь автоматически включается, без спичек уже. Раньше со спичками, уже сейчас без спичек. Там баллоны, сейчас без баллонов. Но и даже это не устраивает, горячая вода. Что? Стирка, стиральную машину хочу. Не просто, а автомат, сама все делает. Стирает, там полоскает, выжимает, и уже скоро развешивать будет. Сам просыпаться не хочу, будильник должен быть или что-то еще. Вот кругом у нас автоматы, мы на автоматах живем. Тело точно такое же. Мы подключаемся пока к автоматам, потому что мы сами автоматически живем. В это время нужно проснуться, в это время нужно идти на работу, нужно поесть. Автомат. Хотите, не хотите, в это время вы захотите есть. Нужно, автомат работает. Здесь. Выбросите этот кислота, и вы ничего не сможете поделать. Все, автомат сработал. Вам придется бежать на кухню. Есть хочу, все. Вы ругаетесь с женой и все остальное. Почему ругаетесь? Ну, тут кислота выражена, все, и вы автоматически ругаетесь. Автоматически. Хотите или не хотите. Ваше настроение автоматически, снег идет, у вас давление. Солнце, вы улыбаетесь. Автомат. При этом вы думаете, я сам это делаю. Итак, я сам улыбаюсь. Я сам вызываю артериальное давление. Конечно, вы так не думаете, когда давление, то это не я, нет, это не мое. Нет, нет. Когда я болею, это не я делаю, конечно. Да. Но когда вот я достигаю успеха, вот это я сделал. Так. Я. Деньги кто заработал? Я. А кто деньги потерял? Нет, это случайно, это не я. То есть все хорошие вещи мы себе присваиваем, потому что мы хотим занять место сверхдуши. А что такое сверхдуша? Она просто следит, и у нее есть много энергии, такие как смерть, или там жизненная сила, или пища, вот все, что мы видим. Брахман – это его энергия, сверхдуша, она управляет им в совершенстве. И смерть приходит только потому, что сверхдуша говорит об этом. Пора. Позыв нужен, чтобы прийти к человеку, энтузиазм. Я приведу пример. Как сделать, чтобы сверхдуша меня наказала? Очень просто. Украдите что-нибудь у кого-то, и к вам придет полиция. Вот и все. Это сделает сверхдуша. Она это организовала и санкционирует. Вы думаете, это люди делают? Нет. Это делает сверхдуша. Как сказал Ворон Берлиозу, что кирпич ни с того ни с сего на голову никому не падает. Человек ничего здесь. Если вы хотите управлять чем-то здесь, он говорит, хотя бы должны какой-то план иметь, хотя бы лет на 1000. Ну, минимум, хотя бы, ну, правда? Но вы не можете, потому что вы даже не знаете, что с вами будет завтра. Как же вы управляете этой жизнью? Неужели вы управляете себя? Нет, вы автоматически живете. И вот тут нужно ли тело – это автомат. Об этом думать не нужно. Оно автоматически делает, интеллект автоматически работает. Например, вы нравственный человек. Так, это интеллект. Естественно, что если вы видите что-то безнравственное, вы автоматически отреагируете. Вам это не понравится. Вам не нужно читать для этого книги, брать какие-то инструкции. Автоматически заложена программа. Поэтому в это тело закладывают программу при воспитании, и автоматически работает все потом, когда уже зрелый человек. Поэтому об этом думать не нужно. Сверхусилия в этом смысле не нужны. Больше, чем если желудок, вы не съедите. Не думайте об этом. Думайте, не думайте, вот, беспокойтесь всю жизнь. А как-то же вы прожили все это, все эти годы? Интересно, как? А ведь беспокоились и знали. И они думали, что все жить так невозможно. А все равно живет. В уме это вся проблема только. На самом деле, у нас есть все необходимое для жизни. Много не нужно. Я уверен, что у всех есть стиральная машина, автомат. И тем не менее, вы думаете, что вот проблема в жизни. Какие же у вас проблемы? Надуманы все проблемы. Потому что на самом деле главная проблема в том, что мы должны получать духовную пищу от сверхдуши. Вот что нас интересует. Вот почему мы так обеспокоены. Не потому, что нам здесь чего-то не хватает, всего нам уже хватает. А потому что не хватает чистой духовной пищи. Рыбу выловили, большую рыбу из воды. И решили ее устроить на суше. Но на суше лучше, чем в воде, уж согласны? Мы так можем думать. Ей сразу посели хорошую пассажирскую матрасик. Зонтик от солнца установили. Одеяльце от ветра. Представьте такую рыбу под одеялом с подушечкой. И она так ртом стала делать. Так вот. А, пить хочет стаканчик. Может, что покрепче? Может, горячего чаю? Тортик? Может быть, обед хороший, пир? И она все равно так делает. Что-то не хватает. Картинка есть такая. Я вспоминаю картинку в Индии видел. Вот такая рыба, и вокруг столько всего для ее счастья. Но она глаза закатила и вот так увидела. Ну что тебе, рыба, не хватает, скажи. Ну все уже есть. Муж есть, жена есть, дети есть, деньги есть, матрасик есть, зонтик есть, водка есть. Ну что тебе, рыба, нужно? А у нее мозгов уже нет, она не знает, что нужно. Рот раскрывает и все. Рыба, она не очень разумная. Но она чувствует, что что-то ей не хватает. Не могу сказать, что. Рот сам автоматически открывается, вот чего-то мне не хватает. Инстинкт какой-то. На самом деле, когда вы чувствуете, что вам не хватает, не хватает, не хватает, в конце концов, придите к Богу. Если даже вы атеист, не имеет никакого значения. Это инстинкт, не осознанно, автоматически произойдет. Атеист – это просто человек, который плохо информирован. Вот и все. Туповат немножко. И скудный запас знаний. Если немножко дать человеку больше знаний, никакого атеизма вообще духа не останется. Это невозможно вообще. Атеизм – это выдумка просто. На самом деле, атеисты, они все принимали существование Бога изначально. Атеисты – это великие ученые. Атеисты – это те, кто изучают целесообразность присутствия Бога вообще. Атеист – это ученый. Когда вы с ним поговорите, он становится другим. А вот то, что вы видите сейчас в обществе людей, это не атеисты. Это продукты атеизма. Это уже тупое, бездумное существование. На автомате он работает и думает, что живет. Автомат работает. Программа работает. С работы на работу, с работы на работу. Женился, дети, с работы на работу. Пока не умрет, автомат сломается. И так он же и даже не думает, зачем все это. Это продукты атеизма. В этом опасен атеизм. Но если вы сомневаетесь в Боге, вы ученые, вы ставите вопрос, вы пытаетесь понять эту вещь, вы ищете. Но если в области сомнений остаетесь сознательно, вы мошенник. Сознательно в области. То есть есть полная вера и отношение с Богом, есть полное безверие, там все ясно. Выбор. А вот между этим пространство очень сложно для человека. Все беды и несчастья вот здесь и кроются. Счастье в этом мире для двух людей доступно. Для высочайших мудрецов и полных глупцов. Они счастливы. Между этим люди все сильно страдают. Вот если мы в области сомнений долго остаемся, это мошенничество на самом деле. Ведь смотрите, какая странная позиция у людей сейчас. Они верят в Бога где-то в глубине и одновременно сомневаются. Вы так и не женились? Руку сердце предлагаю, но не завтра, я не знаю когда. Может быть, позже. Так когда же? Ну, не знаю еще. Так ты любишь? Люблю. Замуж пойдешь? Не знаю. И так долго может продолжаться? Не мошенничество ли это вообще? Что это такое? Не манипуляции ли это какие? То есть это проблема для человека. И здесь требуется решительный какой-то шаг. Либо нужно в одну сторону получить опыт, либо в другую уже. Либо одно, либо другое. Не так, что то женатый, то разведенный, то женатый, то разведенный всю жизнь. Это не жизнь, это мошенничество. Это мошенники и негодяи так живут в области сомнений. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, говорится, ни в следующем, Бхагавад-гите. Счастье недостижимо таким путем. Нужно сосредоточиться на цели и не сомневаться в этом, добиваться этого. И то есть любовь к Богу требует в сердце каждого живого существа. Вера то же самое. Каждый верит в Бога хотя бы иногда, не так ли? Иногда или постоянно, неважно. Это в сердце есть у каждого. Я помню еще в школьные годы мы смотрели, они сражались за Родину, нас погнали все учителя смотреть этот фильм, потому что мы изучали по литературе это произведение. И нас погнали смотреть это кино. И там момент, вы хорошо помните, Бондарчук играет сражение, где гибнут люди страшно, и бомбежка начинается на эти окопы, бомбить их начинают, ад, земля, все смешивается с людьми, с кровью, вот так вот. И этот Бондарчук солдат, актер Бондарчук, в этом окопе он начинает молиться Богу. Это советские времена, представьте. Все атеисты, все партийные работники, комсомольцы, или пионеры, или октябрята. Сразу, как человек подрастал, сразу октябренок. Чуть подрастал, сразу пионер, чуть подрастал, комсомолец, не давали продуху. И сразу в партию. Атеизм от начала до конца, сразу же, конкретно. И вдруг в этом фильме молитва. И вы знаете, у меня все смешалось в голове, как это взрыве тоже. Думаю, а как это все показывает, если молится Богу человек. И как вы знаете, это проникает, это вот заставляет задуматься. Потом все кончается. Бомбежка заканчивается, все, этот Бондарчук, солдат, вдруг говорит. И чего это я? Хорошо, что никто не видел. Партийный человек все-таки. Чего-то я так с Богом стал разговаривать. Почему? Даже атеисты знают, что так происходит. Так происходит с каждым человеком. Когда больше не на что положиться. Когда больше вы знаете, вас никто больше не защитит. Сколько людей приходят к Богу, потому что страдают. И никто помочь не может. Это один из стимулов. Людей гонит страдания, надо обратиться к высшей силе. Даже не знаю, есть, нет, но инстинкт гонит к этому. Любая мать за ребенка молится, даже если она атеист. Любая. Если даже на атеистка на какой-то момент признает, хорошо, пусть будет Бог, если Он поможет, я признаю это. Мне один человек сказал, когда он слеп, и он сказал мне, я слеп, но что делать, у меня трагедия в жизни. Я говорю, ну что делать, рано или поздно тело же, ну как-то вот, то ли болеет, то ли умирает, всякое может случиться с нами. Но повторяя святые имена, вот тебе мантры, ну держись духом. Он говорит, это поможет мне избавиться от слепоты? Я говорю, не знаю. Не знаю, поможет ли избавиться от слепоты. Это если помогло бы, я бы их повторял. Не важно, что я бы все что угодно знал, либо только не ослепнуть. Нет. Вот это психология человека. Но как только мы немножко накопили денег, Бог больше не нужен, все. Как только мы избавились от страданий, мы забываем об этом. Поэтому страдающие, нуждающиеся иногда приходят к Богу. Любознательный тоже иногда полистает, что за священный, что это такое тут вообще? Бред, что за бред сивый кобыл? Дай посмотрим. Почему-то все люди верят в Бога, во что-то непознанное, несуществующее для нас, неизвестное. Но есть и другая категория, четвертая. Ищущие абсолютную истину. Это великие люди. Вот они, стихи, вот они, могущественные люди. Если кто-то искренне ищет Бога в своем сердце, волос с головы не упадет этого человека. Попробуйте. Вы сразу почувствуете над собой великую силу. Защиту. И в какой-то момент вы почувствуете, что все возможно для вас. Не с дуру, нет. Не так. Из-за гордости какой-то. А на самом деле почувствуете связь. Что такое эта связь с Богом? Вы работали в милиции или в полиции? В КНБ работали? Что же? Терять время напрасно. 50% своей жизни потеряли, если они в КНБ не работали, в полиции не работали. А в налоговой инспекции? Есть. Вот. Вы знаете, что такое. Нет? Ну что, не знаю, как пример привести тогда.
Финансовый
контроль. Полиция. Да. Полиция. Вот отличный пример, видите?
Это не отличный, это раньше.
Ну, жаль. Ну, неважно. Но вы все равно какое-то место занимаете. Вы кого-то представляете, так? Я об этом хочу сказать. Если вы, скажем, работаете в следственных органах, в полиции или в налоговой инспекции, то есть вы контролирующая сила, с вами какая-то великая организация стоит, не так ли? Но вы просто один человек. Приходите и говорите, документы, пожалуйста, все, корочку просто предъявляйте, и все перед вами выкладывается сразу же. Могущество. Связь у вас. А если я просто с улицы приду, скажу, документы. А ты кто такой вообще? У тебя самого документа есть? Нет. Да пошел вон отсюда. Метлой, и все. Кто-то еще такой. Дебошир какой-то зашел сюда. Кстати. Погодите, один заходит, его показывает документы, а я захожу, мне не показывают документы. Где справедливость? Часто вы так говорили? Почему в моей жизни так все складывается у кого-то по-другому, а? А потому что у кого-то есть связь, у кого-то связи нет. Вы же знаете, что без связи в этом мире не прожить. Мы предлагаем лучшую связь вообще. Вот так будете жить. Лучшая связь. Все священные книги об этом говорят. Не думайте о том, как, что есть, где жить. Автоматически это придет к вам. Если у вас есть какие-то качества, все с этим придет. Вы же человек. Вас не выбросят на улицу, если у вас есть качество. Вы драгоценность, если вы человек. Бывает, что человек утрачивает качество и свой долг. Тогда надо соревноваться на улице. Это трагедия жизни. Но если вы следуете человеческой дхарме, вы никогда не отправитесь на улицу. И всегда кому-то будете нужны. Сюда под покровительство. Как в Москве ко мне пришли из общества вегетарианцев. Телевидение, канал там какой-то у них есть. И общество вегетарианцев сейчас сильно развивается у них. И они вот продвигают эту идею. Сейчас много последователей. Это все растет, увеличивается здоровый образ жизни. Сильно меняются люди, общество людей. Сильно меняется. В России и повсюду. И его волновал один вопрос. Сомнение у него было, у самого вегетарианца. Потому что вот когда их упрекают, задают вопрос, он на что-то ответить не может. А вопрос был в том, сомнение. Когда человек становится вегетарианцем, говорит, я знаю, что сам вегетарианец, он становится, теряет агрессию. Он не агрессивный больше, он добрее. Как бы. У него нет сил кричать, там, докатывать что-то свое, брать оружие, убивать кого-то, не склонен к этому. Он как-то общается, интеллект, как-то равновесие в таком состоянии, он находит по-другому решение, творчески. И при помощи знаний каких-то опирается. Так вот, мы-то живем в обществе, где люди-то агрессивны могут быть. Как же вы, вегетарианцы, выживете в таком мире? Вот что вопрос. Люди, которые не стали вегетарианцами, они беспокоятся. А если я стану вегетарианцем, мне же съедят мясоеды, правда? Они же плотоядные, а я стану травоядным, мне конец. Я сам подумал, действительно, как же мы еще до сих пор существуем, а? Вот такие вот добрые, вы знаете, вот вегетарианцы, там именно Бога повторяют, смирение развивают. Но как же мы выживаем до сих пор? Я уже там 30 лет как-то выживаю, не знаю, удается. Столько хищников вокруг. И тут мне на ум приходит пример. Корова. Вегетарианка, правда? Говорят, что она не чистая вегетарианка, у нее тоже притягивает корову. Потому что когда она ест растения, там насекомые попадаются, они тоже пережевывают иногда. Но их называют вегетарианцами все равно. Не такими чистыми, но вегетарианцами. Ну как вы думаете, корова выживет среди тигров, волков или львов? Среди плотоядных? Обречена. Ей конец. Как же до сих пор корова существует, как вид жизни? Ведь она кому-то нужна. Знаете, что в ведах написано? Это по-другому, другим языком. Все, что нужно человеку, стать близким и дорогим Богу. И все. И вы под защитой. Машу чага. На санскрите. Ничего не бойся. Просто предайся мне. И ничего. То есть, стань честным перед своей душой, перед самим собой, еще говорят так. Пробовали это делать? Перед самим собой быть честным. Не оправдываться. Перед другим мы склонны оправдываться, но перед собой мы не должны оправдываться. Мы знаем на самом деле, кто мы такие там внутри. Сколько там двойного дна, сколько там всяких потаенных мыслей, сколько там выгод, сколько там недостатков. Сколько... Каждый должен знать эти вещи и быть честным. Вот он путь. Это же просто. Признать вот эти недостатки. А затем, когда мы уже признали и видим врага, можем с ним поработать. Не делайте врагов своими друзьями. Не живите с жадностью. Не живите с завистью. Конечно, они сразу не уйдут, если вы скажете, зависть, уходи. Все, я решил. Если не послушал семена, все, пошла вон. Кстати, вычеркиваю из своего списка. Она сразу согласится, правда? Ложное эго, все, никакого, все, покидает сюда. И знаете, что ложное эго сделает? Она уйдет? Нет, она примет образ святого. Скажи. Ты посмотри на меня, я уже не ложный. Ум скажет, ты уже чистый, ты такой честный. Ты такие потрясающие вещи делаешь. Ты такой смиренный и скромный. И моя ложная гордость только вырастет таким образом. Как это происходит? Есть еще одна энергия. Майя, иллюзия. Вот откуда это исходит ложное эго. Как только мы посмотрим в зеркало, мы сразу видим майю, иллюзию. Вы подумаете, что это не иллюзия, это я. Да? И сразу же это отражение очень убедительно. Пожалуй, это самое убедительное, потому что мы себя вообще не видим по-другому. Ну как видишь, он же себя никогда не увидит. Вы себя никогда не видели. Только отражение видели. А в отражении вы не тот. Вот вы вот так сейчас выглядите, сейчас смотрите, вы никогда так в зеркало не смотрите. Я знаю, когда люди смотрят в зеркало, они сразу меняют. Ну, как говорят, неестественную форму, когда фотоаппарат или зеркало, все, вы никогда себя не видите только по-настоящему. А если показать сейчас, если снять видео, весь зал, крупным планом, кто как слушает и смотрит, самые такие моменты найти откровенные, вы скажете, ой, выключите кинокамеру. Не могу на это смотреть, эту реальность вообще. Я живу только в иллюзии. В иллюзии собственного отражения, какой должен быть там. Вот в такой одежде, с такой прической, вот так выглядеть вообще, почему-то. Тут только так. Это иллюзия. Но это называется ложное я. Что вы видите в зеркале? Себя? Ложное я. А что вы видите? Как вы чувствуете себя, когда общаетесь с богатым человеком, который вами заинтересовался немножко? Тоже ложное я, забывай. Вы уже неестественны. И всегда, когда мы чувствуем какую-то выгоду, это ложное я. Потому что мне, как душе, ничего не нужно. Ничего не нужно вообще. Все есть. Качество. Если материя – это мертвая, то душа – это живое. Противоположные качества. Если связь с материей делает нас гордыми – это материальное качество, то связь с Богом делает смиренными. Материя как Бог, потому что она большая сила. Вселенная существует энергия. Она тоже как энергия Бога. И люди, материалисты, думают, что это и есть их Бог, объект как бы поклонения, восхищения. Вот эта вселенская форма вся. Они путают это с Богом. Но это гордость. Это ложная гордость. На самом деле истинное это отношение души со сверхдушой. В собственном сердце есть душа и сверхдуша. Если душа вот такая маленькая, одна 10 тысяч на кончик волос. Сверхдуша, вот если так вот пальцы сделайте, растянете их и приложитесь к середине груди, вы найдете примерно размер своей сверхдуши. Вот тут. Прямо здесь. Одна десятичная. А здесь вот находится ваш Бог. Вы все равно его почувствуете когда-нибудь. Раз в жизни это дается каждому человеку. Написано в Ведах. Который не практикует ничего даже. Вообще. Не думает даже об этом. Но раз в жизни каждый может это испытать чувство. Просто дается. Это дается. Но есть люди, которые сознательно развивают эти отношения. Это другое. Диалог с Богом. Например, Бхагавад-гита. Почему мы так часто напоминаем об этой книге? Потому что это диалог с Богом. 5000 лет с небольшим этой книги уже. Люди обращаются. И там вся ведическая мудрость заложена, потому что сверхдуша говорит сама о себе. Если мы обращаемся к сверхдуше, обычно о чем мы думаем? О себе. Что я хочу, что я не хочу. Я предлагаю своей душе и прошу какой-то помощи, я хочу что-то получить. Но, скажите, сколько людей обращаются к своей душе, чтобы понять ее саму? Никому, как правило, в голову не приходит, потому что все наполнены какими-то своими эгоистическими желаниями. Аханкара. Поэтому в Гите говорится, что материалисты, когда обращаются к сверхдуше, истязают сверхдушу. Сейчас я объясню, что это такое. Капиталисты молятся Богу и говорят, давай уничтожим этих коммунистов. Коммунисты молятся Богу и говорят, давай уничтожим этих капиталистов. И что сверхдуша делает на эти молитвы? Истязают сверхдушу, говорится. И именно поэтому мы должны знать, что же она хочет, сверхдуша. Это важнее вопрос, чем то, что я хочу. Например, если я хочу быть здоровым, нужно знать, что желает мой желудок. Какую пищу желательно, какую нежелательно. От этого зависит состояние всего тела. Не просто язык почувствовал вкус сладкого, и только сладкое нужно есть. Нет, желудок не согласится. Пищеварение с этим не согласится. С этим нужно считаться прежде всего. И когда мы удовлетворяем, говорит, сердушу, корни всего, источник всего, поддерживающую силу всего, все остальное будет в порядке. И чувства наши будут под полным контролем, автоматически. Например, когда вы уже сыты, вы же не думаете о пище. Язык контролируется автоматически. Это не нужно просто. Если человек сыт, он удовлетворен, все. Так же, что он счастлив, придется миллион долларов, и он не думает о 10 или 100 долларах. Зачем это ему? У него миллион. Если у вас океаны воды, зачем вы думаете о каких-то лужах или прудах? Вот о чем речь идет. Могущество. Связь с Богом в собственном сердце. Сейчас люди путают связь с Богом, связь с конфессией. С мечетью или с храмом. С религией, говорят. Нет. Религия – это всего лишь правильное предписание. Вот и все. А Бог в сердце. И больше нигде его нет. Вы сами убедитесь, что сейчас люди в храмах Бога не могут идти. Они пустые храмы в основном. В основном так. Традиция еще какая-то соблюдается, но в основном люди уже утратили эту связь в храмах. В прошлом она была. Ну, в далеком прошлом. Почему? Потому что люди знали, что прежде всего Бог в сердце, и когда они пришли в храм, мгновенно они ощущали это. Потому что здесь это присутствует, прежде всего. Прежде всего тут. Ведь я могу увидеть только глазами. Пока есть глаза, я могу увидеть. Пока Бог в сердце, могу видеть Бога в храме или в другом человеке. Пока не обрету это видение, я не увижу его нигде, никогда. Ни в храме, ни за пределами храма, ни в религии, ни в атеизме, ни в личной жизни. Нигде не найду его этого счастья. Этой связи. Пока не обрету в сердце это, то есть глаза, а остальные части тела подчиняются глазам, руки, ноги, другие вещи. Только глаза могут видеть, ноги не видят, руки не видят. Сердуша должна знать, куда идти. На автомате мы далеко не уйдем, нам нужна хорошая программа. И когда приходит время, ситуация складывается таким образом, что человек должен уйти. Здоров ли он, болен, не имеет значения, должен уйти. По закону сердуши. Сердуша выгонит его отсюда. Выгонит, потому что он не хочет уходить. Умирать не хочет даже старик, даже больной человек. Даже когда тело уже разрушено, он не хочет умирать. Он замучен, но он хочет жить в этом теле. Поэтому некое насилие, смерть поэтому такая плохая. По этой причине у людей. Потому что она насилие применяет. Хочешь, не хочешь, пошел вон отсюда. Нет, сначала она просто говорит, я уже здесь, иди ко мне. Говорит, нет, только не это. Нет, только не это, простите. Я не готов, помогите кто-нибудь. Иди сюда, я тебе сказала, строго иди сюда. Все, время выходит, говорит. Не пойду. Пошел вон! Ну, вот такие отношения со смертью. Люди боятся смерти. А что такое смерть? Пристрели для сверхдуши. Кстати, Бог многоликий. Он не только жизнь, но и смерть. А здесь смерть и новая жизнь. Снова устраивается все. Реинкарнация. Сейчас все больше и больше людей принимают эту как бы точку зрения реинкарнации, потому что она на самом деле отвечает на все эти вопросы. И опыта полным-полно. Пора бы уже как бы базироваться на этих знаниях. Так и происходит. Люди стали уже базироваться на этих знаниях. Как действует сердуша, если человеку пришло время, он переходит улицу просто. И просто не замечает красного светофора. Вот и все. Как случилось? Не заметил он, скажи. А как же ты не заметил, что здесь глаза? Как же ты глазами не увидел? Не увидел. И на самом деле мы много чего не видим. Если сердуша знает, что человек должен быть прославленным человеком, она ему даст точку зрения определенную, высветит в жизни. И вы увидите то, что другие не увидели. И вас прославят. Вот и все. Один человек, я знал одного художника в Санкт-Петербурге. Он сейчас уже не жив, конечно же. Но уже тогда был пожилым человеком, известным керамистом. Я немножко у него учился. прославлена, известна даже за рубежом. Керамика, знаете, да, это вот различные там формы, не только посуда, такая полускульптура там, с таким бытовым применением, практическим применением. Интересная сфера. Там и живописные какие-то майолика, там, не знаю, там и глазурь накладывается, и просто глина, и разные здесь способы творчества. Он стал прославлен как? Он сделал вазу какую-то красивую. Расписал ее фигурами лошадей. Самое красивое животное – это лошадь. Согласно ведам. Не корова. Корова не очень красивая. Она такая, скорее, забавная, приятная, но красивая лошадь, изящная. Грация. Скакуны такие есть, арабские скакуны, знаете, как по воздуху летят. Скакуны. Мы видели на ипподроме в Москве захватывающую зрелище, как лошади бегают, эти красивые лошади. Не эти клячи, которые иногда мы видим тут. Настоящие скакуны такие. Он расписал такими настоящими скакунами эту вазу. Что было более-менее традиционно, многие так делали. Взял и вывел одну лошадку наружу, сделал скульптурки и поставил рядом в таком же стиле. Никто до него, до этого не догадывался, что так можно сделать и выставить это все. И слава его прогремела. Как он это увидел, как он догадался? Сердуша сказала ему это сделать, поскольку он заслужил эту славу. Если вы заслужили славу, вас сердуша сама прославит. Даст эту способность и все. А другие ищут, чем же прославиться, чем же вылиться. Может быть, еще тоже можете какую-то наружу. Может быть, еще что-то сделать. Он так сделал, может быть, и мне что-то подобное. Но все видят, это подделка. Нет души, нет сверхдуши идет. Подделка. Вот это настоящая, а вот подделка. Вот все пытаются как-то выделиться, знаете, на этих выставках, выпендрить, так сказать. И вот эти люди ходят и говорят, я слышал отзывы, выпендрешь, говорят. Так и есть. И только вот этот вот от души это делает, потому что ему вдохновение показывает. Вот красота. Вот и все. Если вы ученые, должны быть прославлены, во сне увидите таблицу. Я люди назовут таблица вашим именем. Менделеева. Потому что вы это увидели. Да не вы, все душа показала, она все сделала. Не то, что яблоко упало, а вы что, не видите, что яблоко падает? Но он увидел так, что все знают, и то он, смотрите. А кого по Америку открыл? Как это сопротивление? Сверхдуша нет людей. Поэтому все, что нам нужно, иметь заслуги перед Богом, заниматься служением Богом и заслуги, а все остальное он посылает сам. И разум, и вдохновение, и удачу. Сверхдуша руководит этим. Ведь без воли Бога не шелохнется даже и травинка. Так и есть. Вот для чего человеку нужна свобода выбора. Вот его в чем успех, прогресс. Использовать нужно в служении Богу. Сверхдуша. Или, если конкретно в нашем случае, сверхдуша, значит, собственная совесть должна развиваться. Алкоголику совесть говорит, что? Не пей так много. А трезвику что говорит? Не пей вообще. Он знает, что говорит. Если он скажет алкоголику, не пей вообще, он будет страдать. Это слишком мучительно. Хотя бы уменьши дозу. Не будь негодяем, говорит, вору, не воруй, хотя бы у бедных. Совесть-то имеет внутри сердца, тоже совесть есть. А честный человек, он вообще, говорит, не связывается с этим. Не нужно вообще. И вот теперь мы должны повысить этот порог совести, подниматься по нему выше, выше. И что же скажет на сердуша в конце концов? Не догадайтесь ни за что. Что? К чему же мы придем таким путем? Повышая порог совести, общаясь, быть честным перед собой, то есть общаясь с Богом при сердце и желая своими действиями удовлетворить Его через вот эти честность, через самоотверженность, через исполнение долга, через... К чему мы придем? Мы обретем любовь к сверхдуше. Великую, потому что у Него есть все, кроме этого сейчас. У Него нет нашей любви, то именно изначально. Вот что Он желает от нас. Вернуть наше изначальное положение. В общем, задача. Он говорит, сверхдуша, обрати внимание ко мне. Перестань здесь то наслаждаться, то страдать, то наслаждаться, то страдать. Посмотри на меня, что я тебе скажу. Потому что как только человек взор обретет, направит на свою душу, он обретет эту любовь, она возродится в нем. Вот и вся йога. Заглянуть себе в сердце. Но поскольку нам трудно бывает это сделать, услышать, что говорит сердуша, или увидеть ее, мы должны научиться видеть глазами сейчас и ушами слушать. При помощи разума. Разум дается сверхдушой, как мы сказали. Мы сможем это увидеть просто вокруг и услышать просто из окружающих звуков. Из эфира можно увидеть Бога, потому что любой звук в эфире – это Он. Любой звук в эфире – это проявление Бога. Не слова, а звучание. Так описывается Веда. И талант в человеке – это проявление Бога. И сила сильного проявления Бога. И среди живых существ других тоже он проявляется. Среди рыб – акула. Среди зверей – лев. Среди людей – царь. Среди водоемов – океан. Самые яркие проявления – божественные проявления. Можно научиться видеть. Солнце – глаз Бога. Можно научиться видеть этими глазами удивительные вещи. Это лишь некоторые примеры, которые сейчас я вспомнил с Гитой. Но на каждом шагу можно увидеть этот божественный разум. И что же тогда наша жизнь, во что она превратится, представьте? Великий путь будет, великий открытель, могущество. Сила вдохновения, она все преодолевает. Вас не сломят никакие трудности, никакие препятствия, никакие беды в этом мире. Пройдете, проживете с достоинством и с честью. Это сила, это могущество, утраченная сила. Бога превратили в религию. Это ошибка. Мы не критикуем религию, но мы говорим, что Бог в сердце должен быть особым. Самое главное забыли. Все эти внешние традиции, они должны служить главному. Поэтому как бы общаться с Богом – это природа любого человека. Потребность. Но поскольку мы с вами в области сомнений находимся, мы то вспоминаем, то забываем, то вспоминаем, то хотим, то ослабеваем и так далее. Мы колеблемся. И до какого же времени это будет продолжаться? Смотрите, какой пример для веры. Бревно, плывущее по реке. Оно же не управляет собой, верно? Ну, по течению плывет. Вот это положение наше с вами в этом мире. Мы плывем по этой жизни, не знаем, куда мы с вами несем. Но на воде держимся, потому что у нас есть качество бревна. Плавать мы умеем, как сказать, тонем. Но у любого бревна есть шанс прибиться где-то к берегу, на поворотах реки. Ведь так? Вот точно так же говорится. У любого человека есть шанс встретить в своей жизни духовного учителя святого. Вот так все решается. Это и есть представитель сверхдуши, который с каждым то, что говорит сердце. Без компромиссов. Честно. Вот какая система. Это ведическая система. Откуда мы берем воду? Из реки? Да. Молоко откуда? От коровы? Да. А знание откуда? От духовного учителя больше ниоткуда. А откуда еще? Духовное знание от духовного учителя. Нельзя откуда-то еще получить. Так же, как молоко только от коровы можно получить, а вот только из реки можно получить. Также и знания от духовного учителя есть источник. Откуда мы будем в туалет? С какого места? Почему не с другого места? Ведь есть ли предназначение? Также нужно знать, откуда получать духовное знание. Сейчас люди не знают этого источника. Нужно нацелиться на правильные вещи, и сверхдуша поведет нас к этому источнику. Я все время удивлялся в Индии. Всегда, когда в Индию приезжаю, удивляюсь. Представьте, комната или квартира на пятом этаже. Вы заходите, там всегда у них каменные мраморные полы. Там теплый климат, там дерево не используют. Всегда мраморные полы, можно лить воду, там бассейн можно устраивать. Везде мраморные полы, каменные. Самое дешевое – это бетон, но всегда вот такие полы. Все чисто вымывается, прекрасно, там очень хорошо. Нет стекол на окнах, не нужны там тепло. Нет батарей отопительных, не нужно все. Все гораздо проще. И вот вы берете сироп. Там есть сладости, гулабджамун, например, они в сиропе. И вот вы берете, идете на кухню, берете гулабджамун, и раз, и капля шлеп на пол, упала. На пятом этаже. И вы не заметили вообще ничего. И пошли дальше. Руки помыли, там что-то занялись. Возвращаетесь через полчаса или через час. Целая армада муравьев. Прекрасно выставленных, по плинтусу они идут, не прямо, потому что они знают, как это безопасно еще делать, к этой капле. Если проследить цепочку, это с самого нижнего земли идет с этажа. Откуда они узнают?
Я всегда не удивлялся. Вот такие муравьи, знаете, но как он понял вообще? Там мозга не видно вообще никакого. Под лупой мозги не рассмотреть, понимаете? Знает. Вот капли на пятом этаже, муравьи, оп, ага, пошли. Всех выстраивает, как-то они еще договариваются, видите, все. Все сразу идут, их тысячи там, боже мой. Сразу знают. Несчастные эти птицы косяком сбиваются и летят безошибочно. Люди удивляются, как у них получается. Откуда они все это знают? Все знают. Да? Все автоматически это знают. Вы думаете, муравей, что он думает об этом как-то? К астрологу обращается. Астролог муравей говорит, да, я чувствую, сейчас такое время, такая вот накшатра и прочее. Но похоже, что капли Гуладжамура упадет, нужно идти туда. В таком-то доме сейчас луна и прочее, да, попробуй. Возможно, тебе повезет. Возможно, нет. А бывает, что он пришел, а капли нет. Не бывает такого. Они точно знают, куда идти. Я также удивился, что в лесу никакого мусора нет вообще. Отходов нет. Замечательно. Как так? Дерево лет или животные там погибают, что-то тут же все какие-то находятся, там эти фобы, раз, все съедают, все чисто. Ну, ни грамма отходов не бывает. И кроме этого, ни одно животное, что с голоду не умирает. Видите, что в лесу муравей подыхал с голоду под дерево. Еды не хватило, третий день голодный уже, не пил, не ел. Все, ни отхода, все точно выверено, каждый атом все вместе. Но у людей такой хаос в жизни, боже мой. И голод, и все что угодно может быть. Потому что человек не общается со сверхдушой. Они общаются неосознанно, мы скажем. Это не их знание. Муравей не знает, пчелы не знают. Но действуют так, инстинктивно, под влиянием этой силы сверхразума, подчиняясь этому голосу, этому вдохновению. Вот как они это знают. А нам предстоит приложить свободу выбора, чтобы узнать все. Заинтересоваться Богом в своем сердце. Преданность свою нужно развивать, потому что отношения с ней иначе не получится. Мы не сможем жить как животные муравьи, что мы пойдем сразу в двойственность, в сомнение. Собака не сомневается, что нужно пойти туда, на помойку, и там найти кость, и находит ее там. А вот мы сомневаемся на каждом шаге. Это свобода выбора. И тут нужно разобраться в знании. Сверхдуша дает знание, говорится. Информации много не нужно. Мы сейчас информации практически никакой вам не дали. Обычные примеры жизненные, которые мы сами все прекрасно знаем. Информации здесь никакой нет особой. Применили, может быть, только одно новое слово «сверхдуша» для новых людей. Все. Все остальное нам известно. Теперь нужно развивать вот эту внутреннюю интуицию, отношения с Богом. Но не придумывайте это. Нужен духовный наставник. Знание можно получить только из верного источника. Иначе ум нас обманет. Ум тоже может имитировать сверхдушу. Человек женился, живет какое-то время, потом увидит другую женщину и говорит, вот от Бога чувствую. Так? Многие так думают. И многие ошибаются. Все ошибаются. Первый брак, говорится, от Бога, а второй уже от черта. Ну так, в народе. Бывает, конечно, наоборот, но в народе так говорят. Что лучше вот один раз. И слушать, что говорит сверхдуша. Кто говорит, разведусь? Сверхдуша говорит. Сверхдуша может такое сказать? Разводись. Бросай свою семью, детей, иди с твоей любовницей и живи. Никогда сверхдуша так. А что же это за сила, которая может такое сказать? И даже я сверхдушу не слушаю. Она что, сильнее Бога? Нет, это вожделение. Вот единственное препятствие общения с Богом. Такая маленькая одна вещь всего лишь, одна энергия. Но серьезная преграда, препятствие. Как Шрила Прабхупада, это наш духовный учитель, который оставил нам эту литературу ведическую. У него было много учеников в Европе, в Америке, в России тоже были ученики. Так это стало знание распространяться повсюду. Во Франции, насколько я помню, в то время, когда они были во Франции, они открыли храм, где установили Джаганатху. Если вы были в Индии, Джаганатхапури, вы знаете, что такое Джаганатха. Особая форма. Такая улыбающаяся форма Бога. Джаганат, значит, повелитель Вселенной. Так он называется. экстатичная форма, совершенно невероятная. Есть отдельная история об этом, сейчас не буду рассказывать. Но когда Прабхупада рассказал об этом им, об этой форме, как просто можно общаться с ним через эту форму, один ученик решил сделать из дерева эту форму. Вот такой величины, что прям Радхаятри устраивает праздники на улице, возит их на колеснице, как это делается в Пуре. Так сейчас по всем городам и делают. В России, в Америке, Радхаятри и животные устраиваются до сих пор. И люди тянут канаты, и все грехи очищаются, сразу не чувствуют, как все это в праздник превращается. И он делал эти формы стамесками, там, топориками, там, пилками, там, вот, все это вытесывало хорошо. И Прабхупада пришел в мастерскую, начинает посмотреть, как идет работа. Во время ученика мастера не было, он вышел куда-то. И прямо на Джаганнате сверху окурок лежал его. Он курил еще. Еще не бросил курить. Уже стал служением заниматься, но еще курил. И окурок сверху, прямо на голове Джаганнате, лежит окурок. О, божества. И все это заметили и стоят, молчат, все замерли просто. Прабхупада говорит, посмотрите сюда. Вот такая маленькая вещь может быть между вами и Богом. Всего лишь вот, вот такая вот маленькая вещь может быть препятствием. Это не так сложно, как кажется. Но вот такая маленькая вещь, к ней привязана, может быть препятствием. Бык сильный? Сильный, конечно. Вы не удержите его. Но если кольцо пройдет через нос, одним пальцем удержите. Болезненно. Маленькая вещь, но болезненное место. Что это такое в нашей жизни? Чувства. Наши чувства, особенно сексуальная привязанность. Очень больно разрывать эти отношения. Я не говорю их разрывать, но... Их нужно просто как-то упорядочить, контролировать. А в конце, конечно, придется оставить. Жизнь-то кончается все равно. Безусловно. Неизбежно. Это не то, что мы говорим. Разорвите. Жизнь сама распорядится в этом. Хотя бы упорядочить нужно, проконтролировать это все. И то сложно. И то больно. Откуда здесь эти силы? От сверх души. Это обезболивающее. И как говорится, это клей, который все связывает, нить, которая все это жемчужное жерелье поддерживает. Это то, что устраняет все препятствия и страдания, вы не заметите их. Это разливается как сила оздоровительная, когда человек болит, вдруг выздоравливает, просыпается когда, после сна как будто. Все оживает у вас внутри. И все, вы ничего не боитесь, бесстрашие в итоге. А вожделение вот так вы сдерживаете, все это кольцо. И при этом мы говорим, что я свободен. Но посмотри, куда это идет цепочка? К противоположному полу. И там они друг друга на эти кольца держат, и мы свободные люди, не так? Я и мое. Как? Я и мое. Поэтому мы чувствуем, что как бы мы вместе, мы нужны друг другу, и мы же друг другу еще и мешаем при этом, правда же, одновременно. Столько проблем от нас. Потому что нас же связывает не вожделение эти кольца болезненные, а сверхдуша. Вместе. Брак освящен, дружба тоже священное понятие. Все наши отношения должны быть духовные тоже. А материальная энергия, она прекрасный инструмент для служения. Человеческое тело прекрасно для этой цели создано. И именно в этом его предназначение. Не в том, чтобы изобретать стиральные машины. Нет. Можно жить просто и достичь цели жизни выше. Можно жить без стиральной машины, я вас уверяю, и достичь высшей цели жизни. Правда? Не верите? Попробуйте. Когда мы жили в Петербурге, еще в те советские времена, мы уже начали практиковать вот это знание. А у нас дочь с женой. Она вместе с нами отросла. У нас ничего не было. В наших комнатах, ничего, в коммунальной квартире была, у нас ничего не было. Вообще нужды никакой не испытывали. Ну, так и жили, написано было. Типа это постсоветские времена, люди еще не были раскручены на капиталистический образ жизни, на деньги, на дома, какие-то особняки не было еще этого. Поэтому нам было так легко, когда так просто. Соседка, когда пришла, помню, как-то аж испугалась. Вообще ничего нет. Ну вообще ничего. Один шкаф стоит и все. И вообще чистые полы, чистые. Как они живут? Она так перепугалась. Я спал в спальнике на полу, даже без подушки. Так я чувствовал.
Утром медитировал. Холодный душ. Стиральной машины не было, телевизора не было. Ничего не было. Ну, рисовали всегда там, играли на музыкальных инструментах, приглашали гостей, всегда много общались. И вот ребенок, она стала писать уже. И первое, что она написала, рассказ. Ей было, не знаю, лет 6, что ли. Маленькая была. Называется «Что было и чего не было». Я сейчас вспоминаю, потому что я читал ее рассказ. Я бы забыл все, что там было, не было. А у соседей там, ну, телевизор, там мебели полно, там какие-то шкафы с книгами, которые никогда не читают, ну, и всякие полки с хламом. Ну, как обычно, все же собирают, копят все это. Годами, всю жизнь. А потом это уже выбрасывают, когда они умирают, все это выбрасывают на помойку вместе с ним. Обычно люди не расстаются с этим хламом. Я был в гостях человека, у него телевизор в туалете стоял. И вся там подписка «Наука и жизнь», он туда садился на часа полтора обычно. Там телевизор у него там «Наука и жизнь», и он там, в общем, кабинет. А тут у нас вот другое сознание, другой принцип. И вот она, а у соседей, она все это наблюдает. Дети же бегают по комнатам, все это наблюдает. И вот она пишет, чего было, чего не было. Сидит телевизор, говорит, у нас никогда не было телевизора. Этого не было, всегда были гости. И все написал, весь наш образ жизни ребенка. Что было и чего не было. Это была коммунальная квартира страшная. Первый этаж. Питерской дворы-колодцы. Достоевского, знаете? Двор-колодец. Там солнечный свет никогда не попадает, только отраженное стекло иногда вы можете видеть. Вы не знаете, какая погода на улице, что не видите небо никогда. Нужно выйти на улицу, чтобы понять, солнце там вообще, или дождь, или что там, пасмурно. Практически. Под Козырьком еще мы так вот. Темнота. Днем круглые сутки свет должен гореть. Соседка сказала, здесь только болит туберкулезом в таких коммунальных квартирах. А вы тут с ребенком поселились, она сразу же сказала. Вот такая жуткая квартира. Одна кухня, один туалет на всех. Одна ванна там несчастная с какими-то раскрошенными стенами, вот с такими фанерными дверями. Вот все такое. Полы вот такие уже паркетные, вот такие с дырками там в подвал. Где там крысы там шебуршатся иногда. Старый такой фонд. И вот мы там жили. И все, и мы только об одном думали с женой. Боже мой, ребенок, это будет его же родина. Она же привяжется к этой рухляди вообще, к этой вот коммунальной квартире. Будет вспоминать как свою родину. Мы вот в этой дыре его выращиваем вообще. Так беспокоились. Но я сказал жене, ну она еще маленькая, возможно, не запомнит. Мы вот уедем куда-то, вот переедем. И мы переехали. Вообще на Урал уехали там по жизни, там много где мы были, путешествовали и так далее все эти годы. И вот во Вриндаване, дочь взрослая, ей лет 15. Едем на рикше, вечер, мы сколько храм посетили, знаете, это такое блаженство Вриндаване. Вы когда-то туда поедете, вот уже вдруг, если вы куда-то съездите, все равно узнаете, что такое Вриндаван. И в этом блаженстве я говорю, дочь, слушай, вот посмотри, вот во всем мире, вот все это, все самые большие удовольствия взять, вот даже крупицы, человек не получает то, что уже недавно нужно, за один вечер получить. Вот такое счастье. Она говорит, да, Кафка много. Ну все, понятно. Все, заложили эту самскару на всю жизнь, эту коммуналку грязную. Я говорю, ну почему коммуналка, почему ты помнишь эту коммуналку грязную? Она говорит, ты меня не понимаешь, ты никогда не понимал вообще. Коммуналка это Вриндаван, она сказала. Вы там постоянно пели святые имена, приходили в гости, вы готовили пищу, освещали ее. Вы всегда служили Богу. Для меня, говорит, коммуналка это Вриндаван. Я сразу узнал, это моя коммуналка. Вы можете жить везде, как в духовном мире. Если служите Богу, общаетесь в собственном сердце. Ну что, это разве стоит какие-то денег или усилий? За это не нужно платить пожертвования никому. Вот здесь все есть. Только желание искреннее, больше ничего. Ничего сложного. И это настолько естественно, настолько органично, что каждый будет счастлив человек. Это высшее предназначение быть счастливым. И этому нужно учить своих детей и потомков. Это называется преемственность религии. Хорошо, остановимся здесь. Пожалуйста, будут ли вопросы?
занимающие, сказали, что наша единственная проблема в том, что нам не хватает духовной пищи от сил души. А что такое духовная пища от сил души?
Когда Друва Махарадж совершал аскезу полгода, он совершал аскезу и занимался йогой, суровой йогой очень. Мы не можем заниматься такой практикой, написано в Бхагавата-пуране. У него было сверхжелание материальное. Он был сыном императора, но хотел получить царство больше, чем у Творца Вселенной. Собственно, он был тогда еще ребенком и не понимал даже, что просит. Это было результат его обиды и амбиции, поэтому он такие желания заказывал. То есть фактически он не мог выполнить такие желания в материальном мире. И когда он спросил мать о том, как реализовать свои желания, как стать таким могущественным и обрести такую власть, она сказала: ну, дорогой сынок, только Бог может помочь. Никто такие желания не может выполнить. А он спросил: а где его искать, Бога? Наивно, по-детски. Ну, мудрецы в лесу ищут его, там медитируются. Она не знала, что он идет в лес. И он ушел в лес. И когда он ушел в лес с таким искренним и твердым желанием, хотя он еще был таким незрелым ребенком, но решимость была настоящая, об этом узнал Нарада. Это великий духовный учитель. Он и по сей день жив еще. И не умрет до конца жизни этой вселенной. Он написан практически во всех главных сюжетах этой жизни нашей планеты, главных ключевых моментах. Он являлся сюда к великим царям, монархам, к святым, наставник великий. Он появился на его пути в лесу и сказал: что тут делают дети? В таких глухих чищобах. Тут волки, тигры. Что ты тут ищешь? Я ищу Бога, не мешай мне, мудрец. Мать сказала, что в лесу где-то он был наивен. Да не, сказал Нарада, Бог. Зачем тебе Бог? Ты еще ребенок. Тебе нужно играть, учиться. У тебя еще все впереди, женишься. Ну потом, когда состаришься, там, Бог Богу придешься. Проверял его. Решимость. Сейчас ночь будет, скоро шакалы все вылезут наружу. Куда ты идешь? Там дома-то мама тебя ждет, правда же? Иди туда. Говорит: нет, я не вернусь в царство, пока не получу желаемого. Я не могу принять твой совет. Я решил. Это была кровь воина. Рожденная решимость была очень сильная. Поэтому попал в эту книгу священную. И тогда Нарада дал ему наставление, как найти Бога в лесу. Не в лесу просто не найдете его. Лес для медитации, для уединения. А искать нужно в сердце. Я писал метод. Но это была очень суровая йога. Аскеза. То есть полгода почти без пищи, без воды. В определенной физической позе нужно сидеть. И медитировать сюда, на свою душу. Пока не умрут все эти мысли, все эти чувства. И за полгода Друва Махарадж добился успеха. Но это было его материальное желание, смотрите. Кто-то толкал его к Богу для исполнения материальных желаний. И перед ним появилась трансцендентная форма Нараяны в какой-то момент. И когда Друва увидел его, он не знал, что делать. Он понял, что у него нет способности сейчас говорить. Он не может описать свои чувства и то, что он переживает. Нараяна понял его состояние и коснулся рукой его лба. И он обрел эту способность говорить и выражать свои чувства. И все, что он сказал, записано в Бхагавата-пуране. Вкратце он сказал так: я хотел царства больше, чем эта материальная вселенная. Я искал просто битое стекло. Сейчас я вижу перед собой драгоценный камень. Зачем мне все это нужно было? Мне не нужно никакого царства, он сказал. Я абсолютно счастлив, удовлетворен. Извини, мне не нужно ничего больше этого. Это называется духовная пища.
И тогда Нарайан сказал, ты получишь то и другое. Ты будешь царем, и у тебя будет такое царство. Это царство будет в пределах Вселенной, но оно будет духовно. Это единственная планета духовная, в Вселенной есть, она называется как? Полярная звезда. Друволока. Она не разрушается, когда разрушается вся Вселенная. Так написано в Ведах. Да.
Спасибо вам большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что главный инстинкт человека – это поиск Бога. И вместе с тем нам мешает следовать этому инстинкту наши сомнения. Скажите, пожалуйста, какова природа этих сомнений и почему эти сомнения мешают им следовать другим инстинктам, которые есть, жить и сознать?
Это так же, как если человек женился или кто-то вышел замуж, то у него могут просыпаться желания и к другим мужчинам или женщинам. Не так ли? Но он не имеет такой решимости, потому что уже замужем или женат. И вот это такой пример, который помогает нам понять, что мы уже свое сердце связали с материальной природой. Как бы мы уже женились на ней, так сказать, или кто-то замуж вышел за нее, все, сердце отдали. Когда говорят о Боге, у нас сомнения. Сердце, вопрос сердца. Это где богатство ваше? Там и сердце ваше. Сейчас все богатства здесь наши. И сердце тоже наше здесь. Поэтому если эти богатства все посвятить Богу, и сердце тоже будет посвящено Ему постепенно. Пока есть эти привязанности, мы думаем, что здесь что-то есть ценное для нас, будут сомнения. Я согласен, что есть много ценностей, но они все временные. Вот что нужно создать хорошо. Вот почему нельзя сердце отдавать материальной природе. Потому что она обманывает. Пользуйтесь, но сердце не отдавайте. Принимайте свою долю законную здесь. Это нам есть что-то здесь принадлежит, да, для определенной цели. Но не привязывайтесь к этому. К временным вещам не привязывайтесь.
Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а как понять желание своей души?
Как понять?
Да, желание своей души. Вы говорили о том, что у нас у всех разные желания, и мы не истязаемые.
Мы истязаем ее, пока находимся в двойственности. Пока находимся в понятии хорошего и плохого. Вот до этой поры мы ее истязаем. Потому что для сферы души не существует ни плохого, ни хорошего. Ни хорошего человека не существует, ни плохого человека не существует. Это мы делим людей на друзей и врагов. Она никогда. Она равна ко всем относится. Поэтому как бы от ее имени говорят святые, мудрецы, возлюби ближнего, как себя самого. Это от имени Сверхдушения говорят. То есть это ее желание, чтобы мы любили здесь все живое, имели это уважение, любовь к Богу, ко всему живому, чтобы никого не обманывали, жили честно. Это все идет от Сверхдуши. Никому не причиняли боли здесь. Это же понятно. Правда же, это ясно совершенно. И если это к нам, каждому примите, мы сразу согласимся, это же очень хорошо. Не беспокоить меня, боль меня не причинять, любить меня, очень хорошо. Не обманывать меня, очень хорошо. Каждый это прекрасно понимает по отношению к себе. А он по отношению к другому не понимает. Поэтому нужно услышать Бога, что Бог к каждому это прикладывает, живому существу. Потому что некоторые люди думают, что Бог не имеет разума. Потому что если бы он имел бы разум, он бы не создал бы, скажем, такие виды жизни, другие виды жизни, бесполезные, бессмысленные. Люди вот так пытаются своим интеллектом рассуждать. Никто не сможет понять Бога таким образом. Пока не примет руководство. Вот именно так. Полюби все живое. Научись любить жизнь. Уважай. Не причиняй боли и насилия. Если мы освоим вот эти принципы элементарные, перестанем вредить друг другу, беспокоить друг друга, портить настроение друг другу, жизнь ломать друг другу, мы сможем понять следующую ступень. Далее.
Это лишь предварительное знание. Потому что у нас должно быть развито духовное тело. Это же другой уровень знания. Вы хотели?
Спасибо вам за вашу лекцию. У меня есть такой вопрос. Вот до определенного момента в своей жизни, предположим, я жила-жила и думала, что я такая вся хорошая. Были какие-то плохие действия, поступки, но я их, например, не осознавала. Вот наступает момент, я начинаю их осознавать. То есть я уже познаю себя с другой стороны, что во мне есть не только хорошие, но еще и какие-то плохие качества. Я их принимаю. Теперь, значит, я хочу измениться, исправиться, встаю, значит, на путь истинный, но в какой-то определенный момент времени эти качества постоянно влазят. Как же вот с ними быть? Вот хочется освободиться от них и их от себя освободить. Но вот все-таки как-то они время от времени дают о себе знать.
Один человек, он пил сильно, пил алкоголь, ну и, понятно, не один, всегда друзьями. Друзья к нему регулярно приходили для выпивки. А потом, вот, как вы сейчас рассказываете, он вдруг понял, что пора завязывать. Пора менять свою жизнь, и все, хватит. Тоже что-то услышал, что-то узнал, там рассказывал все это. И решил, все, не пить больше. Он так решил, из дома бутылки все выкинул, все, что там оставалось, все, выбрасывал на помойку. И тут звонок в дверь. Друзья пришли. Ну, они же друзья, ну как любят, правда? Они снова входят в дом. Говорят, да я не пью, да ладно, мы знаем, как ты не пьешь, уже стакан, уже все, тут уже начинается. И вот он спрашивал, что же делать? А, друзья-то приходят, я уже решил, ну друзья приходят. Так, они сами приходят. Вы же видите, они же сами же вылазят из недостатка. Не открывайте дверь. Это вопрос решимости. Это решимость. Решимость. Качество решимости. Вы его обретете в процессе медитации. Оно появится. Появится сила у вас, чтобы они даже близко не подходили к вам. Издалека будут так ходить, наблюдать и ждать, когда вы смягчитесь. Но если вы не смягчаетесь, год, два, три, они уйдут вообще. Не вернуться.
Это радует.
Да, 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 это всех радует, конечно же. Мне это тоже радует. И то же самое, да, я тоже дружил с пороками. Тоже приходили, навещали, но я их не пускал. Их просто не пускал. Как Прабхупада говорит, вот комар укусил вас в руку, чешется же это место. И нужно почесать, думаете, потому что это поможет. Но когда вы почешете, оно сильнее чешется, еще сильнее и до крови. А что делать? Потерпите немножко. Решимость. И утихнет все. Уйдет.
Спасибо большое за вашу лекцию. Сегодняшняя очень тема такая важная. Вот скажите такой момент. Есть болезнь у девушки, предыдущая, она почти так совпала тема. Но девушка сказала о том, что она принимает эти вещи. Но есть такие вещи, когда, ну, понимаешь, насколько я была не права, и насколько это сильно повлияло на всю жизнь, это понять бывает очень сложно, очень больно. И в этот момент очень сложно удержаться в таком очень болезненном состоянии, чтобы не впасть в какие-то иллюзии, которые, ну, как закрыться от всего, как спрятаться под одеяло от боли. Но вот этот уход в иллюзии, он дает какое-то облегчение. Но опять же, эти иллюзии, они как-то могут захватывать, и потом жизнь опять превращается в какой-то миссию. Вот как и преодолеть эту боль, выйти в иллюзии. Ну, в общем, это очень сложно такое состояние.
Это боль, какие-то серьезные, скажем, травмы такие психологические в жизни, потрясения могут быть, ошибки собственные могут боль причинить глубокую. Память остается на всю жизнь, поэтому тревожить нас. Но до поры до времени. Вот о чем мы сейчас говорим? Есть иллюзия, верно? Это область иллюзии. Это подобно сну. И даже хорошо иногда, что нам снится кошмар. Потому что побуждает нас быстрее проснуться.
Но когда вы просыпаетесь, на самом деле, вы понимаете, это сон. Когда вы этого не переживете, вы просто должны возвыситься над этим. Эта память останется, это просто урок. Он необходим для нас. Мы учимся таким же. Он суровый, но это урок. Жесткий, суровый урок. Но вы должны проснуться сейчас. Вот о чем я говорю, что духовная жизнь – это пробуждение. Но представьте, что у вас есть родственник, хороший. Вы любите его, но он сошел с ума. И хотя вы его любите и уважаете, вы все равно отравляете сумасшедший дом. Что делать с ним? Невозможно жить. Ну а если он выздоровеет, вы же обратно его забираете. И даже не вспоминаете, что с ним. Это просто был дурной сон. Болезнь была. Поэтому мудрые люди говорят, здесь нет плохих людей, ни плохих, ни хороших. Больные люди здесь. Их нужно всех прощать.
Себя простить. Наверное.
Проснуться нужно. Для этого тоже нужны силы. Нужно проснуться, нужно понять, что это урок, а урок нужен для того, чтобы идти дальше. Вот для этой цели нужно, чтобы вы продвигались дальше. А не оставались на этом уровне и не думали о своем пороге постоянно и ошибке. Это тоже отклонение от пути. Найти в себе силы нужно, проснуться. Я душа. Духовное знание необходимо. Нужно пробуждение. У каждого есть в жизни то, что мы вспоминать не хотим. И слух приносить не способны. И что же, как жить дальше? Вот Прабхупад спросил ученик. Вы говорите, плохой человек, есть мошенники, негодяи. А если негодяй к Богу обращается, кто он? И Прабхупад, тогда он не такой уж негодяй. Тогда не такой уж непорочный. Это уже хороший человек. Вот так все делается. А, печету, драчаро. Так, видите, говорится, что человек, который предан Богу, может совершать еще дурные поступки по инерции, но считает его праведником, потому что, наверное, пути. Стремитесь к цели. Не застревайте на этих ошибках. Не нужно много думать о себе. Ни плохо, ни хорошо. Спасибо большое.